бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И предлагаю вам сейчас задуматься, а что у нас происходит с импортозамещением. Ну, вы скажете, ну, набившая оскомину тема, но сколько можно? Нет, уважаемые, сегодня речь пойдет о вкусненьком, о сырах поговорим. С нами в студии глава гильдии сыроделов-ремесленников Александр Никитин. Александр, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
И любительница сыров Елена Афонина. Большой привет всем, кто разделяет мои вкусовые пристрастия. Но не думайте, что речь пойдет только о российских сыроделах. Дело в том, что нам на помощь, ну, а точнее вам, наверное, Александр, на помощь и вашей отрасли тоже готовы прийти иностранцы. И вот о трех таких мушкетерах-сыроделах мы сегодня и хотели поговорить. Один из них выйдет еще с нами на связь, обещаем вам обязательно. Их имена Кристиан, Филипп и Николя. Скажите, пожалуйста, Александр, а нам что, своих не хватает? Что ищут они, французы, здесь у нас на российской земле?
Ну, ищут они того же, что и, наверное, искали в свое время во Франции. Это условия работы, заработка и, ну, наверное, каких-то приключений отчасти. Но в первую очередь, конечно, они хотят производить хорошее молоко, сыр и его реализовывать, зарабатывать на этом.
Угу. Хорошо, тогда давайте мы начнем, может быть, с того, как сейчас обстоит дело в производстве сыров. Ведь есть большие производители, которые прекрасно заполняют торговые сети. Да. И по большому счету, если не 3% гурманов, о которых, вот, кстати, говорил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, который не только сказал, что через 5 лет Россия полностью сможет обеспечить себя сыром, а варить пармезан у нас научится через 3 года, но и сказал, что вот такими сырными гурманами являются всего 3% населения нашей страны. Может быть, действительно это и так, потому как, если учесть, сколько стоит такой, ну, скажем так, элитный качественный сыр, то, безусловно, позволить его, наверное, действительно себе могут только те самые вышеназванные 3%. А что у нас сейчас происходит в производстве сыров? Не в масштабах, ну, скажем так, больших производств, а именно вот в масштабах тех людей, энтузиастов, которые решили как раз и занять эту нишу, которая освободилась с уходом тех сыроварен, которые присутствовали у нас здесь на территории страны, вот в таких небольших количествах, принося к нам сюда свою продукцию.
Значит, что я могу сказать? За последние 2-3 года произошел, ну, просто взрыв, качественный такой скачок. Появился огромный интерес к теме производства сыра. У простых людей, те, кто раньше занимался, может быть, инженерией, там, другими отраслями хозяйства. Но сегодня они полностью себя посвятили производству сыра. Это уже сотни производителей. Да, это не крупные производители, да, они производят продукт, скажем так, не массового потребления, но это очень интересные сыры, это очень своеобразная продукция, и она всегда находит своего потребителя.
Ну, а насколько они традиционные для нашей страны, эти сыры? Вот большой такой интересный репортаж на сайте kp.ru и на странице газеты «Комсомольская правда». Вы и Леша Овчинников, наш спецкор, отправились вот в такую весьма интересную поездку. Да. Вместе, кстати, с одним из этих французов, о которых мы сегодня более предметно поговорим, для того, чтобы и его, наверное, познакомить с землей российской, ну и самим освежить в памяти, что ведь я об этом узнала, кстати, с интересом из материала Леши, что, оказывается, сыроварение для России – это не что-то исключительно не наши, не традиционные. У нас и свои, кажется, сыроварни были в 19 веке.
Более того, Россия была крупнейшим производителем сырной продукции, масло-жировой, правильно сказать, усилиями Верещагина, в первую очередь. Россия производила...
Верещагин, простите, это?
Это брат художника Верещагина, Николай Верещагин.
Да, что?
Да, это был молочный промышленник, основатель, можно сказать, школы сыроделия и маслоперерабатывающей промышленности. Россия поставляла огромное количество молочной продукции на европейский рынок. Это измерялось где-то порядка 200 миллионов золотых рублей, царских рублей. Это колоссальные деньги по тем временам. Специальные поезда были сырные и масляные. Были специальные корабли, которые возили это все в Европу экспрессом, с ледниками, совсем. Это была целая система построена и работала. Россия, жило село, жила деревня, и давала работу десяткам, сотням тысяч людей.
Угу. Ну и когда эти традиции были утеряны, когда вдруг мы поняли, что сыр это не наше, а исключительно импортное завозное?
Нет, это никуда не делось, просто это преобразилось в другие формы хозяйствования при советской власти. Из частных, скажем так, небольших артельных сыроделен, маслобоин, Россия ушла в коллективное хозяйство, ну, к сожалению, с потерей качества и, в общем-то, утратой тех былых, ну, так скажем, вершин.
А, скажите, а вот вы побывали в одном интересном подмосковном населенном пункте, где, собственно, эти традиции, это, оказывается, сыроварение и закладывались?
Да, одна из крупнейших была сыроделина, это князья Мещерские основали сыроделину, пригласили туда швейцарцев.
Подмосковная Латошина просто.
Латошина, того, да.
Кто не знает.
И на гербе Латошино...
Латошино, это правильно, да, говорите, или Латошино? Лоток, Латошина, наверное.
Ну, наверное, надо уточнить. Вот, на гербе изображен действительно человек, латошник, который у него на лотке лежит кусок сыра. С этими лотками они ходили по Москве, по торговым рядам и продавали сыры. Это было очень достаточно распространенное явление.
А с кем вы туда поехали? Три француза у нас. Кристиан, Филипп и Николя. Кто вот, собственно, с вами поехал туда?
Герой нашего сегодняшнего, так скажем, рассказа – это Филипп Камю. Он действительно 3 года назад принял некое решение для себя внутреннее и решил переехать в Россию, то есть продать свою ферму во Франции, в Нормандии и обосноваться в России. Это его было такое принципиальное решение.
Почему? Во Франции, смотрите, как хорошо. Мы каждый раз, когда вот касаемся проблем сельского хозяйства, говорим, ну, у них там государство, субсидии, у них там беспроцентные кредиты, у них там поддержка, у них там одно, другое, третье. И вечно мы слышим вот именно эти аргументы, когда говорят, чего не хватает в нашей стране для того, чтобы поставить дело, ну, вот на такие масштабы, как это, например, в той же Франции происходит. А тут мы видим совершенно обратный процесс. Человек бросает вот эту тучную Францию и приезжает в Россию, где все нужно начинать с нуля. Вот что его сподвигло на этот шаг?
Знаете, хорошо там, где нас нет. И во Франции все очень непросто, особенно в области, ну, так скажем, фермерского хозяйства. Ну, такой страшный, можно сказать, пример приведу, что в прошлом году во Франции более 500 фермеров закончили жизнь самоубийством. Это абсолютно голая статистика. И очень непросто живется французскому фермеру на сегодняшний день. Их давят кредиты, их давят агрохолдинги. Жизнь становится непростой для фермеров. И, собственно говоря, они в определенном смысле ищут вольницу такую. И видя наши неосвоенные просторы, видя какое-то желание, стремление, ну, так скажем, по крайней мере, декларируемой властей помогать, они пытаются пробовать.
Да, но тем не менее, у нас, как мы понимаем, помимо замечательных черт нашего русского характера и темперамента, у нас есть и некое разгильдяйство, и, вы знаете, вот это вот авось, небось, анадысь. Вот я думаю, что, наверное, для французов пунктуальных это довольно сложно понять. И вот с какими сложностями, с какими трудностями они сталкиваются в реальной жизни, где проявляется вот это недопонимание, как устроено все во Франции и здесь, в России?
Ну, в первую очередь, конечно, им мешает языковой барьер, да, незнание российских законов. И почему вот я вызвался ребятам помочь? Потому что самостоятельно им пройти эту дорогу просто невозможно. Ну, конечно, мы сталкиваемся с тем, что ну, трудно идут переговоры там, по приобретении фермы, потому что меняются условия периодически, пытаемся договориться. Не так, как обычно, наверное, да? Особенно, когда люди видят, что иностранцы, может быть, хочется немножко подзаработать на этом. И, ну, здесь, собственно говоря, вот наши дружеские отношения, я стараюсь как-то эту ситуацию выравнивать.
Угу. Ну, а я хочу обратиться к нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, вот вы поняли, да, о чем мы говорим. Иностранцы решили здесь, в России, попытать счастье, причем это не просто какие-то, знаете ли, авантюристы, а те люди, которые действительно серьезно занимаются этим вопросом у себя в стране. Мы об их судьбах сегодня поговорим. А вопрос следующий. Вот стимулировать ли приезд иностранных сыроделов, я не знаю, преференциями, льготами, особым отношением или и мы сами должны справляться. И иностранцы нам не указ и не помощь. Как думаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и можете комментарии присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Бизнес. И немного личного.
Давай. товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем сегодня изучать те проблемы, которые нам подбрасывает наше время, а именно хочется, конечно, заняться полностью импортозамещением. И, кстати, не удивляйтесь, не только нам, россиянам, но и на помощь нам готовы прийти французы. Вот так потомственный животновод Филипп Камю решил закрыть дело в Нормандии и заняться сельским хозяйством в России. И журналист «Комсомольской правды» Олег Овчинников, чей материал вы можете прочитать в газете «Комсомольская правда» на сайте kp.ru, и глава гильдии сыроделов-ремесленников Александр Никитин, который сегодня с нами в студии, и познакомились с этими французскими энтузиастами, которые желают освоить российскую территорию и помочь нам, потому что все они не проходимцы, знаете ли, которые решили вдруг из инженеров да в сыроделы. Нет, это люди, которые во Франции действительно занимаются не один год производством молока, и кто-то из них занимается производством сыра. И вот они решили закрыть дело у себя во Франции и приехать к нам в страну. С чем они сталкиваются? И нужны ли нам такие помощники? Вот об этом мы сегодня говорим. Вопрос нашей аудитории: стимулировать ли приезд иностранных сыроделов какими-то преференциями, льготами, особым отношением, или мы и сами справимся? Как думаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и нам дозвонился Виталий. Виталий из Новосибирска. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Ну вот, как вы считаете, нужны нам иностранные помощники?
Конечно, нужны.
Пусть почему?
Учат нас. Пусть нас учат. Пусть они нас учат. Еще Петр Первый в свое время призывал иностранных специалистов.
Екатерина.
В этом нет ничего зазорного. Да, в этом нет ничего зазорного. Ну, либо нам ехать к ним учиться, либо они будут приезжать, будут и делать, и зарабатывать, и нас учить.
Да, мы знаем, да, как наши чиновники ездят за границу учиться. Мы это видели.
Ну, мы не про чиновников сейчас говорим, мы говорим про тех людей, которые действительно хотят чего-то делать, то есть, которые хотят действительно там делать хорошие продукты. Им по-любому нужно ехать туда на какого-то опыта. А здесь люди приезжают, готовы открывать производство, готовы нас кормить вкусными вещами. Почему нет?
Понятно. Спасибо огромное за ваше мнение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли нам иностранные помощники или сами справимся? Можете ответить на этот вопрос, прислав сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но давайте еще послушаем Александра из Тверской области, нам дозвонившегося. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы сказать, что, как говорится, можно, конечно, их приглашать. У них же там налогообложение большое, сбыт уже там ухудшается и так далее. То есть тоже много вот этого заменителя там с пальмовыми маслами и так далее, маргаринов и прочих таких сыров. Там всякое тоже бывает. И там тоже есть бюджетные сыры и прочее, прочее. Так вот, смысл какой? Если бы здесь нормальные компании, например, да, вот, ну, уже работающие, даже, может, не очень большие, взяли бы их на работу, пускай даже с приличной зарплатой, не они сами, хотя можно им дать, но как бы для большего, то есть человек, который начинает дело, он должен приехать с большими деньгами, понимаете, то есть по-другому никак. Почему у нас, например, все, у нас же все хуже и хуже, земли так и зарастают, и без колхозов, МТСов и так далее не возродить у нас. Вот, потому что они приедут, а коров-то порезали. Вот еще недавно резали, уже программы были, да, поддержки, наконец-то. И резали коров, как есть, как говорится. Вообще жуть.
То вот есть, хорошую тему некоторые. Вы поняли. Спасибо огромное. Действительно, вот эти люди, вот эти три французских мушкетера от сыровара, сыродела, Кристиан, Филипп и Николя, они что, суперуспешные, супербогатые люди? С чем они приезжают себя сюда? Они на пустое место приезжают? И как они осваивают вот эти наши действительно огромные земли? Им какие наделы-то выделяют?
Ну, как Александр сейчас сказал, что земля зарастает. Действительно, взять землю небольшая проблема, в аренду точно. Купить сложно, потому что действительно, ну, требуются огромные деньги для этого. Вот. И они приезжают в Россию, приехали, мы выбрали участок земли, выбрали старую заброшенную, скажем, фермерское, ну не фермерское, а просто хозяйство, фермы старые, и планируем их реанимировать. Но у Филиппа было, так скажем, капитал от проданной его фермы, есть своя техника, есть свое стадо, есть свои оборудования молочные, скажем так, для того, чтобы доить коров и прочее.
То есть он приезжает не с пустыми руками?
Не с пустыми.
Не с пустыми. А вот сейчас с нами на связи Кристиан Мерль де Бинье, сыровар. И он готов нам рассказать... Вот, кстати, ваш друг, да, если не ошибаюсь?
Да, это мой сыровар.
Вот, видите, он готов нам рассказать, что его сподвигло обратить свои взоры в сторону России. Кристиан, добрый день, здравствуйте.
Добрый Бонжур. День. Но мне нужно говорить по-русски, потому что... Может быть, лучше по-французски, я не знаю.
По-русски, Кристиан, по-русски говорим.
Простите, но по-русски. Да, знаете, знатоков французского языка у нас здесь, если и есть, то, наверное, вот больше, чем бонжур и très bien, я ничего из себя не выдавлю. Ну ладно, это лирика. Кристиан, когда вы приехали в Россию и почему приехали в нашу страну?
Первый раз я был в России, это был год 1992. У меня была ферма Штумберже. Я работал сначала в Москве, потом в Питере. Это был строить завод для счетчики. Я вода и газ. Потом... Я был в этом ферме 3 года, и потом я создал ферму «Русский партнер». Я давно жил в Питере, потом я обратно во Францию 5 лет, я обратно 2004 года, и сейчас, 1,5 года назад, я начинал заниматься сыр.
А почему здесь, а не во Франции?
Потому что Россия это много раз интереснее, чем Франция. Потому что во Франции есть много норм, есть много... И это очень трудно создать что-нибудь новое. И тоже, что интересно, это сыр. Потому что в России можно делать очень много вещей. Во Франции есть уже 360 сортов сыров.
Кристиан, что, если говорить о производстве сыров, в России самое сложное? Чего здесь нет в нашей стране? Вот что необходимо, чтобы появилось для производства хороших качественных сыров?
Но первое, для производить хороший сыр, надо хорошее молоко. Но я... 100% верю, что в России можно делать сами лучшие молоко на свет. Потому что есть много помещений в России, где никогда использовали химический продукт, фитосанитар и так далее. И так можно делать сами лучшие молоко. Но для этого надо кормить хорошая корова, что не будет силаж, и первое это делать качество молока. И это мы можем найти. И у нас есть это француз Филипп, который сделал хорошее молоко 30 лет, для самой лучшей цель камамбер в Нормандии. И он сам все растет, все элемент корма корова.
Внимание, вот для наших радиослушателей, вот это тот самый Филипп Камю, который сейчас вот собирается приехать к нам в нашу страну для того, чтобы как раз вот этих тучных молочных коров перевести сюда и уже поставить это дело на поток для сыроваров, которым вот просто молоко нужно, как нам с вами воздух. Вот я бы сказал так. Кристиан, еще один вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, кто вас так научил хорошо говорить по-русски?
Но у меня есть русская жена.
А почему
и
русская?
У меня есть дети, которые один родился в Питере, но, и, вы понимаете, Россия – это моя вторая родина.
Но и, Кристиан, мы зачастую ругаем вот наш русский характер за некое разгильдяйство, вот за это самое «авось как-нибудь само». Вот вы с этим сталкивались?
Не, но вы понимаете, в России можно все возможности, все можно, потому что в России много люди, у них есть высший уровень культур. И когда люди культур, всегда можно договориться, потому что они читали много разные книги из всего мира. Но я думаю, в России все можно.
Спасибо.
Все нельзя, но...
Спасибо огромное. Кристиан Умерель Добинье сейчас был с нами на связи, сыровар с юга Франции. И мы продолжим рассказ об этих трех французских сыромушкетерах, которые добрались до нашей страны с одной единственной целью, чтобы мы с вами здесь кушали хороший и качественный сыр. А сколько он стоит? Об этом через 4 минуты.
Бизнес и немного личного.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Три француза. Кристиан Мерль Добинье, Филипп Камю, Николя Фен. Но это только те, о ком мы сегодня говорим. Вот такие сыроделы или фермеры. И не только энтузиасты, да? Потому что для того, чтобы начинать свое дело в России, нужно действительно быть пламенным энтузиастом. Но и те люди, которые не один год занимаются производством сыров или молока, решили закончить свою профессиональную деятельность во Франции и начать ее в нашей стране. Что с подвигло к этому шагу этих людей, героев материала Алексея Овчинникова, журналиста «Комсомольской правды». Материал вы можете найти на сайте kp.ru и на странице газеты «Комсомольская правда». Ну, а также и глава гильдии сыроделов-ремесленников Александр Никитин сопровождал нашего спецкора в этой поездке по российским землям вместе с французами. Они пытались понять, с чем придется тем столкнуться. Ну, а некоторые уже не один год здесь трудятся и делятся своим опытом. Итак, Александр, вот мы обратились к нашим радиослушателям с вопросом, как они считают, стимулировать ли приезд иностранных сыроделов преференциями, льготами и особым отношением. Вы, кстати, можете по-прежнему звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и отвечать на этот вопрос или отправлять сообщение на WhatsApp и Viber. Давайте мы, прежде чем перейдем вообще к проблеме, какие сыры у нас здесь, кто их производит и сколько это стоит, к комментариям нашей аудитории. Ну вот, что нам пишут. Например, кому они нужны, ваши сыры за 1000 рублей за килограмм?
Много кому нужны. И это показывают и московские ярмарки, и опыт продаж. Очень даже нужны. И я скажу, что эта цена не очень высокая.
Угу. Далее. Импортозамещение – это пока только то слово, которое придумали. Вот такой комментарий. Рассмешили французы и пунктуальность. Ха-ха-ха, пишет наш радиослушатель. По-моему, из Германии, судя по всему. Так, далее. Пусть лучше мясо выращивают. Зачем нам столько сыра, спрашивает Иван из Кемерово.
Отвечу на этот вопрос. Это два близких продукта. Когда производят сыр, есть сыворотка, и рядом всегда ставится ферма животноводческое. И делается и мясо, и колбаса, и все остальное. Угу.
Наш радиослушатель вот спрашивает про сыры сейчас. Идет сейчас. Мы в прямом эфире, поэтому можете звонить, если есть ваши комментарии. Так, что еще? Какие сыры, если Россия первое место в мире по импорту пальмы? получила. Где коровы живые? Китайцев пора звать на помощь. Кстати, вот, насколько я понимаю, Филипп Камю, который как раз и приезжает к нам сюда со своим племенным стадом. Сколько там голов-то?
Ну, для начала будет 150 коров.
150 коров, да. Вот он что, собирается молоко для всей страны производить?
Вы знаете, если таких примеров будет 1000, то ситуация радикально изменится.
Но, тем не менее, вот есть же, и мы об этом с вами говорили, две модели ведения сельского хозяйства. Американская и европейская. Вот чем они отличаются и в чем разница? Вот эти мелкие сыроварни, которые сейчас открываются, это в какой модели существуют?
Ну, европейская модель предусматривает семейные формы хозяйства, то есть небольшие фермы семейные, где фермер держит ровно столько животных, сколько его семья, его ближайшее окружение может обслужить. Ну, кстати, в России до революции тоже такая форма хозяйства была очень распространена. Но американская модель — это более крупное хозяйство, это, можно сказать, ну, капиталистическая такая форма ведения, когда есть работодатель, есть наемные работники, и они содержат большие, ну, мегафермы, скажем. Во Франции редко можно встретить ферму больше 1000 голов, у нас 10-тысячник, это уже норма. Вот, поэтому опыт Филиппа – это опыт ведения именно семейной фермы, небольшого хозяйства, где сами те, кто работают, они сами работают на земле и сами обслуживают свое хозяйство.
Ну, подождите, это семейный, что ли, бизнес получается? Ну, как можно вести семейный бизнес, когда в семье один ребенок, мама и папа? Ну, какой там бизнес? Вот раньше, ну, да, вот, на Руси были семьи, 18 детей, свекровь, зять, тесть, теща, все вот, что называется, да, единым вот таким мини-колхозом осваивают землю и, соответственно, занимаются там своим видом деятельности. Сейчас какие могут быть вот такие семейные, например, даже вот сыроварни?
Если это будет выгодно, и народ поймет, что это выгодно, то я думаю, что и такая форма не сразу, конечно, но может возродиться. Ну, вот, к примеру, Николя Фен, у него 150 где-то порядка дойных коз, он сам их пасет, сам их доит, сам делает из этого молока сыр, сам его продает.
Вот один? Просто,
ну, он и жена, у него еще маленький ребенок, 3-летний, да.
То есть, подождите, а как же, я не знаю, там, те, кто является специалистами в одной области, в другой области? Вот как у нас колхозы
устроены? Ну, вот, знаете, вот мы ездили много по России, смотрели, заезжали в какие-то хозяйства. Конечно, вызывало изумление у моих коллег французских. Директор, замдиректора, бухгалтер, помощник бухгалтера, главный ветеринар, младший ветеринар, агроном, еще кто-то. Десятки, сотни людей, для того, когда мы спрашивали, для чего там, ну, хозяйство 600 голов коров, например. Понятно, что когда такое количество персонала в хозяйстве, ну, экономическая целесообразность и рентабельность, наверное, не очень высокая. Вот, они все-таки привыкли максимально делать все сами. Но эти навыки, конечно, передаются от отца к сыну и так далее. Это, ну, традиция такая ведения хозяйства.
Угу. Ну, давайте послушаем еще одно мнение. Владимир из Владимира нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый
день. В 90-х годах тоже вел христианское хозяйство как раз с сырами. У меня предки этим занимались. Поэтому я очень рад, что такие люди есть. Я бы только сказал, что не только приезжайте, люди труда, все объединяйтесь все в России, но и науки, все сюда самые лучшие везут. Тем более нам действительно, у нас они 142, я думаю, меньше 100 миллионов. Мы вымирающие, территории много. Вот. Но нам не дали в 90-х годах. Сначала нам сделали 30 раз за место 8%, 240 процентов взвинтили, нас обанкротами сделали, а потом продукцию не брали. Поэтому все уперлось, все в Суздальском районе развалилось. Умышленно это все сделано, чтобы продавать землю.
Владимир, вот скажите, пожалуйста, но вам, как человеку, который понимает, вот сколько труда вложено в сыр, и часто очень, когда обсуждается вот эта проблема, нужны ли России действительно хорошие сыры, которые мы здесь сами варим, вопрос упирается только в одно – цена. Вот вы, как профессионал, да, ну, можно сказать так, что скажете по этому поводу? Может ли сыр, который производится вот на такой частной сыроварни, дешево стоить?
Он может, если будет у нас много таких людей, фермеров, то в итоге она будет понижаться однозначно.
Совершенно.
И все будет балансируется, действительно, и даже потом можно за рубеж будет поставлять коров. Если мало, то упрется, то за рубеж накормим всю весь мир накормим. Uh-huh. Россия кормила и будет кормить, так она должна быть.
Понятно, спасибо огромное. Ну, давайте вот к вопросу финансовому сейчас обратимся. Сколько вот стоит сыр, допустим, который производит Николя, вот козий сыр? Сколько стоит сыр, который производит Кристиан? Сколько будет стоить, в конце концов, молочко, которое будет от своих коровок получать Филипп? Вот это тоже ведь важный вопрос. Найдется ли потребитель на такую ценовую категорию?
Да, ну вот здесь важно обозначить, что молоко, оно тоже бывает разное. И действительно зависит это и от пород животных, но в первую очередь от того, чем кормят животных. Есть понятие такое сыропригодное молоко, то есть это молоко, которое дает максимально хороший сыр, максимально большое количество выхода сыра, и, ну, и вкус, и полезные его свойства максимально. Для этого надо специальным образом кормить животных. Исключить из питания силос и, ну, в общем, традиционные такие, угу, что для нашей страны.
А чем кормить тогда? Чем они кормить собираются? Коров своих, пусть и 150.
Сеном, кормами, натуральными кормами, да.
Так, ну и на выходе сколько же такое молочко стоить-то будет?
Ну, вы знаете, я думаю, что не так уж и дорого. Ну, в районе от 35 до 50 рублей, я думаю, за литр будет.
Хорошо, это оптовые поставки или для потребителя?
А нет, вообще, вот для потребителя, здесь нет потребителя.
Вот, как у Филиппа будет необходимость продавать это молоко в розницу, или у него сейчас уже все сразу на корню, что называется, скупают, ну, потому что сыр надо из чего-то делать.
Конечно, он поставляет производителям, то есть на переработку молоко поставляет. Я думаю, что никаких проблем в том ценовом диапазоне, что я озвучил, не будет.
А теперь то, что касается сыров, это вечная проблема. Вот Олег Сирота, большой друг, да, «Комсомольской правды», да, да, наш любимый сыровар, с которым, да, мы общаемся, да, с удовольствием, да, и там, где он сам стоит и сыр продает, да, вот на этих ярмарках, да, московских, и здесь у нас в эфире, он постоянно говорит, что, ну, не может сыр, действительно, ну, вот тот же самый преснопамятный пармезан, да, стоить дешево. Ему постоянно в глаза это вот как раз
не может. Тычет. Я абсолютно с Олегом солидарен. Ну, помимо того, что это колоссальный труд, это огромные материальные затраты на первоначальном этапе, и это действительно, ну, скажем так, дорогое сырье на входе, в первую очередь, потому что, ну, насколько я знаю, Олег сейчас возит молоко из Калужской области, например, да, да, за 250
километров. Тоже какое-то частное хозяйство там?
Ну, да, там частное хозяйство, хорошее, его друзья. И, ну, сейчас вот он завел своих животных, насколько я знаю, и будет расширять...
Да, ну вот я хочу обратиться к нашим радиослушателям, к тем, кто пытается дозвониться нам сейчас по WhatsApp и Viber. Эти телефонные звонки, к сожалению, мы принять не можем. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в нашем эфире и ответить на вопрос, стимулировать ли приезд иностранных сыроделов какими-то преференциями, льготами и особым отношением, милости просим, телефон 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp и Viber. Только пишем, да.
Пожалуйста. Вот я вот сам попробую ответить на этот вопрос, потому что тоже это интересно и важно. Я думаю, что никаких особых преференций делать не надо, конечно. То есть надо, чтобы у российского фермера и у западного были абсолютно одинаковые условия. Это, то есть специальных никаких условий не надо. Другое дело, что задуматься о программе поддержки информационной и стимулирующей к переезду в Россию иностранных специалистов, это было бы хорошо подумать вместе со специалистами Минсельхоза. Ну, наверное, и с другими профильными. Я сейчас отвечаю за это.
Скажите, а у, допустим, вот чиновников на местах есть какие-то программы, там, я не знаю, развития, привлечения, стимулирования и прочее-прочее, под которые вот эти французы могут лихо подойти, как, впрочем, и любой иностранный гражданин. Ведь это ж как здорово! У меня там в каком-то моем там небольшом населенном пункте появляется гражданин Франции, который занимается импортозамещением для России. Это же его можно просто как знамя на каждых, я не знаю, там, конференциях, местных совещаниях продвигать.
Ну, в целом, я так скажу, что определенная даже борьба со стороны, да, глав администрации я наблюдал, да. Вот, конечно, хотят люди увидеть такое необычное явление у себя в районе, но мы специально выбрали Московскую область, Латашинский район, потому что, ну, нам очень хочется возродить латашинские сыры и труд князей Мещерских, так скажем, сделать знаменитый латашинский сыр, чтобы он заново начал жить. Но я думаю, что Филипп не последний француз и вообще иностранец на нашей земле, поэтому и действительно просторов у нас, и точек реализации много.
Да, ну что ж, спасибо огромное. Надеемся, что наш разговор был интересен нашим радиослушателям. В студии был глава гильдии сыроделов-ремесленников Александр Никитин. Ну, а «Комсомольская правда», конечно же, будет следить за приключениями в России Филиппа Камю, Кристиана Мерль-де-Бюнье и Николя Фена, героев того материала, который подготовил журналист «Комсомольской правды» Алексей Овчинников. Заходите, обязательно читайте Александру Никитину. Огромное спасибо.
Бизнес. И немного личного. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.